А вы говорите, мили, положить на мили с прибор.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», мы следим за новостями, за московскими пробками и в прямом эфире обсуждаем в этом часе одну тему и ставим ее, кстати, на голосование. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там всегда найдете новости, а вот в этом часе и сможете принять участие в голосовании по теме. Сначала срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Песков заявляет, что речи о приезде американского президента Трампа 9 мая в Москву не идет. Еще Песков говорит, что Путин, когда говорил о необходимости обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам, имел в виду переговоры с Украиной. Еще РИА Новости со ссылкой на Bloomberg пишет о том, что Маска на посту главы Доги в США может заменить соавтор консервативного проекта 2025. Зовут его Рассел Вуд. Сейчас он исполняет обязанности главы Бюро по защите финансовых прав потребителей Соединенных Штатов Америки. Сообщение приводится со ссылкой на источник в Белом доме. Теперь еще срочное сообщение. Бывший депутат Курской думы Васильев заявил, что не заключал сделку со следствием и не давал показания на бывшего губернатора. Корреспондент ТАСС пишет об этом, сообщая из заявлений, сделанных на судебном заседании. Что касается движения, напомню, сегодня нетрадиционно сложно. Традиционно по понедельникам более-менее спокойно передвигаться по московским дорогам, но это не сегодня. Сегодня сложный для движения понедельник. Есть проблемы, к примеру, и на Садовом кольце, и на Третьем транспортном кольце. Есть перекрытие в районе Кремля, судя по тому, что мы видим на карте московских пробок на Садовом кольце и на Бульварном кольце. При этом пробки, прежде всего, когда мы говорим о внешних вариантах, пробки, которые бордового цвета, то есть очень жесткие пробки. Это надо иметь в виду, если у вас есть возможность не ехать на автомобиле по центру города, в пределах Садового кольца, наверное, лучше так и поступить. Что касается Третьего кольца, тут тоже довольно много красного, но прежде всего уже в таких привычных местах, типа Сити, или когда мы говорим про внутреннее Третье кольцо, от Беговой в сторону проспекта Мира. Вот навстречу, кстати, такая необычная пробка. Обычно от проспекта Мира она начинается, и в сторону Ленинградки идет. Сегодня она начинается даже, я бы сказал, в районе, где это? Да вот практически из Лефортовского тоннеля выезжаете, и все. К Сокольникам вы уже в пробке, и дальше до проспекта Мира, ну и так далее. Чтобы вы понимали, 5 баллов прямо сейчас, а впереди 2 часа 6-бальных пробок по прогнозам. Тема, которую мы сегодня обсуждаем. История добровольческой активности в Российской Федерации. Говорят, она такова, что ее уже пора упорядочивать. Вот это все будем обсуждать. Что такое добровольческая активность? Можно ли говорить о том, что она растет и увеличивает масштабы? Почему, собственно, сейчас заговорили о том, что ее надо как-то ограничивать или упорядочивать, а главное, ограничивать или упорядочивать? Или это одно и то же в данном случае? Александр Люкшин, основатель и директор Центра чистой природы 1215, волонтер. Александр Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области. Сергей Ильич, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Оно уже запущено. Присоединяйтесь к этому голосованию. В 17.00 мы выложили. В 16.59 сегодня даже. Это получилось. Нужно ли в России упорядок добровольческую активность граждан? Да, это нужно делать сейчас. Нет, это не стало настолько массовым движением. Ну, рано. Может быть, потом, когда будет более массовым, тогда второй вариант. Третий вариант. Вообще не очень понятно, какой ответ давать. Нет однозначного ответа. И есть вариант, этой темой не интересуюсь. Принимайте участие в голосовании. Через 48 минут будем подводить итоги этого голосования. Посмотрим, что думает аудитория «Радио говорит Москва». Александр Люкшин, что вы думаете по поводу этой истории?
Если мы говорим про упорядочение, то есть приведение каким-то правилам, регламентам, в целом зависит от того, насколько это будет усложнять процесс помощи, добровольческой помощи для волонтеров, поскольку, ну, из нашего опыта трехлетнего, да, мы видим, что многим даже зарегистрироваться бывает как-то сложно, найти какой-то ресурс для этого. Они хотят просто прийти, хотят знать место, время и прийти. Но на примере ЧС, например, мы видим о том, что в целом, когда это хаотично, то это может приводить к не очень благоприятным последствиям для здоровья непосредственно самих волонтеров. И поэтому правила и регламентация, если она будет грамотно настроена, если она будет удобна и для НКО, которые привлекают волонтеров, и для самих волонтеров, я думаю, что это будет положительно.
Но вы говорите, что это люди, которые хотят просто прийти, а просто прийти не получится, если к этому надо будет готовиться заранее.
Я думаю, что тут в зависимости от непосредственно мероприятия. Одно дело, если посадить деревья или собрать мусор, да, там что-то в плане инфраструктуры помочь, это одна история. Другая история, если мы говорим про ЧС и больший уровень требуемой безопасности.
Ну вот, если мы говорим прежде всего, видимо, про волонтерство в режиме ЧС, с вашей точки зрения, что надо изменить по сравнению с тем, что сейчас?
Ну, прежде всего хочу сказать, что наш центр с 20 декабря работает на ЧС, и мы привлекли и координировали более 400 волонтеров, поэтому есть что сказать. Очень важным считаю регламентация работы прежде всего координаторов, волонтеров, то, как координаторы организуют процесс уборки и проводят инструктаж, и также следят за тем, как используется инвентарь. То есть я бы даже требования на ЧС больше бы обратил внимание на координаторов, нежели чем волонтеров. Второй уровень, да, безусловно, для волонтеров также важно понимать ответственность.
Вы должны тогда все-таки уточнить, когда вы говорите про координаторов, а не волонтеров. То есть координатор — это не волонтер? Кто это?
Координатор — это человек, который ответственен за определенный участок, если мы говорим про ЧС, например, в Анапе, побережье.
То есть это представитель властей или это тоже представитель волонтеров?
Это в зависимости от того, как организован процесс ликвидации. То есть это может быть и представитель властей от МЧС, например, да, или от ГОЧС, кто контролирует процесс уборки. Либо этот координатор обучен ими, я имею в виду координатор от НКО. То есть может быть и так, и так. У нас было в Анапе, что были и наши координаторы, и мы взаимодействовали с оперштабом, кто курировал процесс уборки. И все должны быть проинструктированы и в едином поле курировать процесс ликвидации и знать единые правила техники безопасности использования инвентаря. То есть на ЧС это, безусловно, очень важно и нужно.
Это все-таки добровольчество, а теперь говорят о некой общей федеральной платформе добро.рф, которая объединяет волонтеров со всей страны. Не получится ли так, что вот это вот в организационных вопросах в итоге и погрязнет?
Но если говорить про добро.рф, изначально, когда приезжали после того, как случилось ЧС, там не было обязательной регистрации, но потом она появилась, и в целом, как говорят коллеги из Росмолодежи и из штаба, то есть это помогло как-то централизованно более регулировать процесс и обеспечения проживанием, и выдачи инвентаря. То есть это в целом упорядочило процесс. И в целом зарегистрироваться на Добро.рф, на Добро.ру не представляет какой-либо сложности. В чатах, где присутствует большое количество волонтеров, не было каких-либо возмущений на то, чтобы там зарегистрироваться.
Вообще, возвращаясь, вы уже упоминали, что у вас есть опыт работы в Анапе. Возвращаясь к этому опыту, что он показал с точки зрения взаимодействия волонтерских организаций и властей?
Я скажу так, он продолжается, этот опыт.
Ну да.
Да, то есть мы продолжаем там присутствовать и очищать Бугасскую косу. Процесс показал следующее, что волонтерские организации, ну, скажем так, быстрее начали реагировать и приступать к действиям. Все-таки госструктурам потребовалось время для того, чтобы, наладить обеспечение и присутствие муниципальных волонтеров и МЧС на побережье. Но, тем не менее, то, что необходимое, то, что было нужно, оно обеспечивалось. Я имею в виду транспорт, вывоз мешков, консолидация гуманитарной помощи. Очень как раз не хватало единой координации, потому что прибрежная территория составляла порядка 50 километров, которые нужно было очищать. Количество штабов примерно было около 10 в целом на этой всей большой протяженной территории. И, к сожалению, где-то до февраля процесс уборки, он проходил, несколько хаотично, скажем так. Волонтеры, которые приезжали самостоятельно, получали инвентарь централизованно, все было хорошо налажено. Но когда они попадали на побережье, они были сами себе предоставлены, к сожалению. И это, тот минус, который важно исправлять.
Но это вряд ли, эту проблему вряд ли решит то, что мы сегодня обсуждаем, насколько я понимаю.
Нет, это решит.
Каким образом?
Решит в части стандартизации и регламентирования нахождения волонтеров и координации их на побережье. То есть если у каждого участка будет находиться координатор с единой инструкцией, да, с единым пониманием того, как важно ликвидировать, в данном случае убирать мазут, то процесс будет централизованно организован и курироваться.
Угу.
Вот этого не хватало.
Спасибо. Александр Люкшин, основатель и директор Центра чистой природы 1215 и волонтер. Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области. Сергеевич, что вы думаете по поводу этой истории с необходимостью или отсутствием необходимости наводить порядок в волонтерской деятельности?
Ну, я в эту историю уже лет 40.
Ну да.
Да, поэтому и начинал волонтером еще 40 лет назад и продолжал, и принимал участие в том числе в корректировке 135-го закона о добровольчестве и волонтерстве, благотворительности. Ну, что могу сказать? На сегодняшний день Александр и его команда и многие-многие тысячи добровольцев делают весьма нужное дело. Весьма нужное дело. И всячески нужно поддерживать. Но, наверное, Александр, не его это вина. Не вина этих добровольцев. На сегодняшний день есть 151-й федеральный закон о статусе спасателя. Там четко все прописано. Кто, что, зачем, почему, кто должен обеспечить, кто должен привести, кто должен организовать, кто должен в том числе и привлекать. И очень интересно, в этом законе прописаны все вот эти нормативы, в том числе даже и при получении добровольцами каких-то травм, в том числе это прописано. То есть и компенсация расходов и так далее. Но почему это не сработало или сработало не в должной мере, это вопрос, наверное, к местным властям. Вот я считаю, моя точка зрения именно в этом, что да, довольно большой объем работы, да, это была ответственность краевая, да, скорее всего, недостаточно было компетенции тех сотрудников, которые были там, то есть это были, может быть, город, может быть, там поселок и так далее, и так далее. То есть, возможно, нечетко сработал определенный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.
То есть надо наводить порядок не столько с волонтерами, сколько и с теми, кто организует устранение чрезвычайной ситуации.
Я думаю, что не хватает просто тренировок, потому что, да, это громадная была история, да, мы здесь столкнулись с ней, потом в ходе процесса начали, я сам тоже был там, присутствовал, принимал участие, видел, как что происходит, участвовал как частное лицо, да, просто видел. А вот, ради примера, вы помните наводнение Комсомольское на Амуре, да, вот я летал туда под эгидой МЧС, со мной было порядка 150 добровольцев, но добровольцы это были не простые добровольцы, не люди, которые приехали с улицы, не были так, там, девочки в каблучках, мы их так называли. Это были ребята, девчонки, были специально подготовленные, прошедшие уже курс первоначальной подготовки спасателя. Они были все аттестованы, они прошли медицинскую комиссию, они имели экипировку, они имели снаряжение, они имели средства для сборки, для борьбы с наводнениями, они были проинструктированы, у них была связь, у них была страховка, у них было питание, ну и все в этом роде. То есть мы приехали реальной боевой единицей, и для МЧС мы были очень такой серьезной помощью. Вот в этом ракурсе, я думаю, стоит рассматривать добровольчество в ЧС. Почему? Потому что ЧС – это всегда слово «чрезвычайная ситуация». Ну, всегда да. Опасно. В том числе и сбор мазута. Это отдельный вид работы есть, именно который называется сбор нефтепродуктов. ликвидация последствий аварийных розлив в нефтепродуктах. Так и называется вид аварийно-спасательных работ. То есть вот в этой ситуации, безусловно, людей нужно было инструктировать, людей нужно обучать, людей нужно было страховать, людей нужно было обеспечить необходимым, достаточно необходимым средством защиты и координировать.
Угу.
В соответствии со 151 законом начальник или руководитель чрезвычайной ситуации, ликвидатор чрезвычайной ситуации, он имеет право привлекать в том числе добровольцев необученных. Но чтобы именно они начали работать, он должен все сделать для того, чтобы было максимально безопасно и эффективно, в первую очередь для добровольцев.
То есть, еще раз, наводить порядок надо не столько с добровольцами, сколько с организацией их труда?
Я думаю, совместно, потому что добровольцы бывают разные, Александр не даст соврать, приезжают различные люди, которые просто, мы их называли пиар-добровольцы, приехал, значит, себя на фотографии раз-раз-раз, замазал руки, там, мазутом, там, ноги, и тут же давай, значит, выкладывать в соцсети и говорить, вот я такой крутой, мне вот нужна помощь, приезжайте, пацаны, или давайте мне донат, а я здесь буду сейчас организую и так далее, и так далее. Да, к сожалению, это есть. Мы с этим всячески боремся.
А как с этим можно побороться, извините?
Ну вот опять же, системно. Вот здесь в законе написано, что полностью, независимо какие спасатели, какой ведомственной принадлежности, будь то общественные формирования, будь то профессиональные, они все, безусловно, подчиняются руководителю ликвидации последствий ЧС. Безусловно. То есть не просто так он приехал, хочу сейчас работаю, хочу не работаю. Нет, если ты приехал, если ты являешься добровольцем ЧС, будь добр выполнять вот эти функции. Добровольно. Если не хочешь, ради бога, чемодан и вперед езжай в свою там Москву или куда-то еще. Без проблем. То есть на самом деле, если следуя букве закона, вся деятельность регламентирована. Необходима тренировка, почаще это нужно делать. И опять же, лидеры волонтерских движений, добровольческих, если они понимают, что да, они столкнулись с этой ситуацией, нужно задуматься о том, что, может быть, как-то самим создать общественную организацию, и тогда уже выходить организацией, очень, как вот мы ездили, да, предположим, в Дальний Восток, серьезная организация с финансированием, с обученными специалистами, со страховками и так далее, и так далее. Это будет для государства, это будет чрезвычайно важно.
Это Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области. Александр Люкшин, а вот про организацию, когда Сергей Щетинин говорит, это вообще перспективно, на ваш взгляд?
Вы имеете в виду организацию...
Которая бы организовывала работу спасателей, хотел сказать, но нет, добровольцев в данном случае, и тогда бы появилось финансирование, тогда бы появилась страховка работы этих людей и так далее.
Ну, в целом сейчас такую роль выполняют автономные некоммерческие организации, есть в том числе такие частные активисты, мы тоже встречались, которые... организовывали автобус, который полностью там 50 человек приезжает, ну, к примеру, вот из Перми, да, и они уже приезжают в штаб, их инструктируют, и они присоединяются как раз к процессу ликвидации, присоединяются к оперштабу. Но я думаю, что это, безусловно, эффективно, но важно, чтобы это происходило по правилам, чтобы они были не сами себе предоставлены.
То есть... Так вот, Сергей Щетинин говорит, все законы есть.
Они есть. Вопрос в том, как они на местах реализуются. Потому что, ну, в данном случае в ЧС было приоритетом обеспечить всех инвентарем, там, теми же масками, да, СИЗами. Но то, как используют эти волонтеры... СИЗ —
это средства индивидуальной защиты.
Да, вот эти белые средства индивидуальной защиты. Но то, как они используют на побережье. Я, например, на протяжении полутора месяцев потратил огромное количество времени, подходя к не нашим волонтерам, которые без масок, которые без СИЗов, прям организованные группы, не буду говорить компаний, коммерческих, корпоративные волонтеры приезжали абсолютно без всего. Они говорят, а мы с нефтью работаем, это ерунда, нам это без разницы. Или муниципальные волонтеры, которые пренебрегали тоже средствами защиты и правилами. Но их координаторы на это говорят, ну вот они отказываются это надевать, ничего мы с ними сделать не можем. А такого быть не должно. Не должны люди, которые... приходят собирать мазут, быть без респираторов, хоть им некомфортно дышать или им не нравится СИЗ. Вот это должно очень жестко, четко регламентироваться, и должны быть какие-то последствия от того, что если человек не хочет, значит, он не должен этим
заниматься. Ну, то есть, не играешь по правилам, да. Не играешь вообще.
Да.
Александр Люкшин, Сергей Щетинин, вы говорите, все законы есть, а вот так как это может работать?
Еще раз повторюсь, чрезвычайная ситуация,
ну?
Она подразумевает опасность для жизни. По-любому, даже вот здесь, когда люди собирали мазут в определенной концентрации,
конечно,
это уже вред здоровью. То есть, чтобы этого всего избежать, вернусь к закону, он есть. То есть есть люди, которые их не исполняют, есть те люди, которые, ну, недоработали, скажем так.
Это проблема организации именно волонтерской деятельности или это проблема того, что вот, ну, где-то можно не выполнять законы в принципе? Чрезвычайные ситуации, скажут вам, не до законов тут.
Нет, как раз чрезвычайная ситуация, она и ликвидируется четко по закону, потому что вправо-влево шаг – это уже чья-то жизнь. Вот исходя из этого, нужно регулировать всю деятельность. Неважно, добровольческая или это профессиональная деятельность. Шаг лево, шаг вправо, отступление от инструкции и неправильное действие – это уже, возможно, чья-то жизнь. Это все очень серьезно. Это не бабушек переводить через дорогу по светофору. Хотя тоже добровольческий вид социальный, он очень важен. Но если горит красный свет, вы же бабушку-то не поведете, потому что вы сами пострадаете, и бабушка ваша пострадает. А здесь почему-то мы приехали, почему-то мы говорим, да ладно, ничего страшного, тут ничем не пахнет. Ну, условно, мы говорим сейчас про нефтерозлив, ничего страшного. Нет, значит, нужно... Ну, мы так делали, реально мы так делали, что приезжали к нам такие пиар-волонтеры, мы их просто разворачивали, вызывали полицию и сказали, уберите их людей из зоны ЧС, и все. Полиция делала ограждение, и они обеспечивали как раз режим чрезвычайной ситуации, они их отправляли. Вот и все.
Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Нужно ли в России упорядочить добровольческую активность граждан? Да, это нужно делать. Нет, это не стало настолько массовым движением. Нет однозначного ответа или тема неинтересная. Это четвертый вариант. Александр Люкшин, пока люди голосуют. У меня еще вопрос про массовость. Вот тут говорят, уже 8 миллионов волонтеров в России есть... кто уже прошел подготовку, имеет опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это не преувеличение, или я, может, неправильно прочитал что-то?
Но...
Нам хватает волонтеров вообще?
Нет, нам не хватает волонтеров. В целом, могу сказать, что динамика за последние годы, она очень позитивная, положительная, количество добровольцев, волонтеров увеличивается. Если говорить про ЧС, то... Есть статистика, что ну, приблизительно за все время участвовало около 10-11 тысяч волонтеров. И это ну, очень разница с 8 миллионами.
Ну, понятно, тут, видимо, все-таки да, не все в ЧС
скорее,
работают.
Скорее, мне кажется, эта цифра относится в целом к волонтерам, которые зарегистрированы, может быть, на Добро РФ.
Да, видимо, об этом идет речь. Ну, хорошо. Если вы говорите, что не хватает волонтеров, с вашей точки зрения, почему?
Ну, для того, чтобы волонтеров было больше, нужно создавать условия. Если мы говорим, например, про ЧС, то если в праздники январские присутствие волонтеров исчислялось 5-6, ну, в декабре даже 9 тысяч человек, потом оно сильно пошло на спад, и уже к концу января их было около 1000, и меньше, сейчас там около 300 человек всего. Но... потребность в уборке, особенно природных территорий, которые находятся за пределами населенных пунктов, то есть это Витязевская коса, Бугасская коса, это Керченский пролив, от Керченского пролива Темрюкский район, там очень не хватает волонтеров.
Но почему?
Потому что им нужно приехать за свой счет, им нужно заселиться, но заселением помогают, ну, и нужно найти время, опять же, чтобы приехать, потому что ну, ехать продолжительное время, волонтерить там тоже, не у каждого есть ресурс. Если, многие говорили, если бы у нас нам дали отпуск в нашей организации для волонтерской деятельности, специально поехать на ЧС и обеспечили транспорт, мы бы не задумываясь поехали. Очень много людей так говорило.
Александр Люкшин, основатель и директор Центра чистой природы 1215, волонтер. Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области. Надо ли упорядочивать волонтерскую активность? Об этом говорим. В России предлагают это сделать, но нужны ли законы, по которым, например, в зоны ЧС будут допускаться только аттестованные волонтеры? Нужны ли новые правила? Все это обсуждаем. Параллельно идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК» голосование. Мы спрашиваем вас с вашей точки зрения. Да или нет? Надо упорядочивать или еще это не стало массовым движением? Или нет однозначного ответа? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 апреля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Обсуждаем сегодня волонтерскую тему, тему упорядочивания или необходимости наведения порядка в волонтерской деятельности в Российской Федерации. Нужны ли дополнительные законы или все, что сейчас, это нормально работает, или наоборот, к примеру, людей недостаточно, и это главная проблема. Все это обсуждаем, параллельно следим за тем, какие пробки в Москве, неожиданно серьезные пробки для понедельника. Не каждый день такое бывает, и имейте это в виду, уже шестибальные пробки, по прогнозам, 2 часа шестибальных пробок в 6 и в 7 вечера. Много красного, много бордового даже цвета в центре города, соответственно, на Бульварном кольце, прежде всего с востока на запад, так внешнее Бульварное кольцо, внешнее Садовое кольцо в северной части, хотя нет, в южной части, то есть в районе Павелецкого вокзала, там тоже бордового цвета пробки, но, соответственно, уже на внутреннем Садовом кольце. А теперь бордовый цвет появился и на третьем транспортном кольце. В данном случае это вот пробка от, соответственно, Спартаковской площади, начиная и до... Ну, в общем, я так понимаю, до Ленинградского проспекта, то есть до метро «Динамо». Следим за этим, следим за срочными сообщениями, которые приходят на ленты информационных агентств. Бывший депутат Курской думы Васильев арестован по делу о хищении. Об этом пишут основные информационные агентства. По делу о защитных сооружениях, вот уточнение, видимо, уже почти в следующем сообщении того же агентства ТАСС. Курс доллара понижен Центробанком, теперь 80 рублей 76. Копеек. Курс евро повышен, 93,76. Курс юаня 11 рублей 6 копеек. Это тоже из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Теперь тема про волонтерскую деятельность. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Вы можете присоединяться в этой части уже и по телефону. Можете писать через СМС-портал, можете через телеграм. С нами сегодня волонтеры, основатель и директор Центра чистой природы 1215 Александр Люкшин и заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. До новостей я спрашивал Александра Люкшина по поводу того, да хватает ли нам волонтеров, а если не хватает, то почему? Теперь тот же вопрос вам, Сергей Щетинин. Так волонтеров достаточно или вот даже если говорить про 8 миллионов, которые на любую, не ЧС, волонтерскую деятельность согласны, это не очень много?
Ну, мое личное мнение, что каждый гражданин, патриот своей страны, должен быть добровольцем. Это мое личное мнение. Uh-huh. Почему? Потому что мы по натуре своей, ну, условно, мы наберем всех русские, да, мы склонны к оказанию помощи. Мы всегда склонны к тому, чтобы помочь ближнему. У нас все это написано в наших канонах, наша религия это, и не только наша, но подразумевает это взаимопомощь. Поэтому добровольство, если можно так сказать, это должен быть стиль жизни каждого человека в нашей стране. Это uh-huh. мое личное мнение.
Хорошо. Да.
Добровольство в ЧС – это уже более конкретное, более серьезное вид добровольства, требующий обучения и уже такого, ну, целенаправленности, скажем так.
И все-таки, на ваш взгляд, наше общество готово к добровольчеству или пока нет?
Исходя из того, что было, скажем так, 10 лет назад, сейчас идет развитие добровольства. Я думаю, что мы еще не пошли на самую вершину развития. И развивается, и становится больше добровольцев. И это приветствуется. Этому нужно помогать и способствовать.
Григорий спрашивает, а зарубежный опыт есть? Как там все обустроено? И в чем разница между тем, что у нас сейчас, и как там это работает?
Да, могу рассказать про немцев. Довольно серьезная организация. Добровольство в ЧС в том числе, да, одно то, что там находится порядка 650 пунктов технической поддержки, оснащенные современнейшей техникой, инструменты, одежда, связью и так далее, и все люди, которые работают именно там, это добровольцы. А государство выстроило некую систему стимулирования добровольства, то есть угу. какой-то процент налоговый, какой-то процент платежей коммунальных и так далее. Также, если ты являешься добровольцем...
То есть это даже не то, о чем говорил Александр Люкшин, когда он говорил, нам бы хотя бы отпуск без содержания.
Это более высшая ступень уже. То есть если вы являетесь добровольцем, ну, по крайней мере, в Германии, да, то у вас уже при приеме на работу и учебное заведение, если вы являетесь там добровольцем, вам дают большой-большой плюс. Мы разговаривали, в том числе с руководителем предприятий, почему вы берете добровольцев. Они говорят, послушайте, добровольцы в ЧС... Это уже подготовлены люди, которые могут самостоятельно принимать решения, которые знают, как оказать первую помощь, как действовать в чрезвычайной ситуации. Это думающие люди, а мне думающие люди нужны. Это было мнение не только одного руководителя. Не знаю, скорее всего, мы тоже к этому придем. Просто, наверное, нужно время и желание.
Сергей Щетинин, Александр Люкшин, что вы знаете о зарубежном опыте и насколько то, что там, отличается от того, что здесь?
У нас был опыт сотрудничества и организации экособытий в Таиланде, в Индии, Саудовская Аравия, и в этих странах, я бы сказал, добровольчество только формируется. То есть минимальная поддержка со стороны администрации, властей, местного населения касательно проблематики мусора и очищения природных территорий от мусора, то есть особо их не волнует. В этом плане мы более, скажем так, развиты. Но за рубежом, уже со стороны Европы, безусловно, согласен с Сергеем, что там стоит смотреть на практики и продолжать развивать инфраструктуру и систему мотивации для развития добровольчества. Вот в частности, вы упоминали Добро РФ, там есть доброчасы, так называемые, и каждый раз, когда мы создаем, организуем наше мероприятие в любом регионе России, люди регистрируются, мы им выставляем часы. Эти часы способствуют более высокому рейтингу при поступлении, какие-то добавляют балл, по-моему, за ЕГЭ, вот что-то такое. Поэтому для студентов это фактор.
Но чтобы этот балл получить, как много нужно провести времени?
Я вам сейчас не скажу точно
количество. Ну, неоднократная история.
Несколько мероприятий в целом посетить. Вот. И согласен в том, что как раз развитие добровольчества, оно должно быть с различными стимулами. Таким важно благодарить волонтеров, их, соответственно, как-то премировать, знаете, как та же была доска почета, да, там, такая же...
Я как раз хотел уточнить, это доброе слово или что-то больше?
Я думаю, и доброе слово, и что-то больше в том числе, то есть существуют и премии различные, да, там, лучший волонтер России, или там, определенное признание.
Но это все-таки далеко не каждый получает такую премию.
Конечно, далеко не каждый, и здесь важно развивать в том числе и корпоративное волонтерство, и на самом деле вот позитивная динамика в том, что и не только там, студенты и молодежь, кому вот это интересно, много энергии, но в том числе и зрелые люди, семьи видят в добровольчестве и процесс, не только процесс помощи, но и получение удовольствия вот от того, что они делают доброе дело. Они, ну, как вот говорят, окситоцин какой-то вырабатывается, вот фермент, что прям человек получает удовольствие.
Нет, ну было плохо, стало лучше.
Да.
В общем,
да.
Осознание этого, и ты это сделал.
И сопричастность, вот очень важная сопричастность с чем-то большим, с большим делом, это дорогого стоит.
Смотрите, Игорь 983 говорит, вот смотрите, студент-хирург уезжает на устранение чрезвычайной ситуации, пропускает занятие, потом неправильно вырезает аппендицит. Он говорит, пациент скончался, и разве это правильно? То есть люди должны работать по специальности, а не волонтерством заниматься. Вот примерно об этом, насколько я понимаю, пишет Игорь. Сергей Щутинин, что скажете?
Безусловно, он прав. Пока студент, тем более такие очень критически важные учебные занятия, как врач и так далее, и так далее. Это пропускать занятия ни в коем случае нельзя. Есть каникулярный период, где тот же врач-хирург может... или студент может присутствовать при чрезвычайной
ситуации. Извините, я прерву вас, потому что у нас новая история про пробки, а это важно. В данном случае, если нам говорили, будет 2 часа 6-бальных пробок, то по новому прогнозу все гораздо хуже. Прямо сейчас 6 баллов, к 6 7 баллов, к 7 8 баллов. Имейте это в виду. Если есть малейшая возможность, наверное, все-таки лучше на метро. Продолжайте, Сергей Щетинин.
Значит, вот коллега сказал по поводу стимулирования добровольства. Вот я... Упомяну еще, закон номер 100 у нас есть о добровольной пожарной команде, добровольных пожарных. Большой закон, очень интересный закон. Если вы хотите стать добровольцем в плане тушения пожаров, пожалуйста, становитесь. Все прописано от и до, что, как, зачем. Опыт Московской области. Сейчас у нас в нашей организации областной пожарно-спасательной службе наряду с профессионалами дежурят еще и добровольцы. Мало того, мы еще платим им определенные деньги. То есть человек со своей работы уходит, приходит туда, и мы ему небольшую компенсацию даем. То есть я не говорю, что это заработная плата. Нет, это просто небольшая компенсация. Но тоже заинтересовано. То есть человеку вот эти небольшие деньги тоже имеют значение. Ну, человек получает
еще и моральное удовлетворение. Вот это вопрос как раз. Насколько важны эти деньги, которые вы подчеркнуто называете небольшими?
Да.
Это все-таки тогда зачем? Да тогда ради чего?
Компенсация неких расходов. Тоже приехать, уехать на электричке, на метро, какой-то обед, завтрак, что-то еще, это тоже деньги. Из семейного бюджета, если у вас есть двое-трое детей, извините, каждый день тратить или там через день тратить определенную сумму денег, это напряжно. Поэтому государство здесь идет навстречу и говорит, да, мы понимаем, что добровольцы – это довольно сложная деятельность, и вот здесь вам даем небольшую компенсацию.
А вообще, как вы объясните то, что это не становится массовым? Ведь вот когда мы слышим об американском опыте, например, мы довольно часто слышим о том, что это, в общем, массовая, по сути, практическая ситуация, когда добровольные пожарные дружины – это как раз то, что и занимается тушением пожаров. У нас этим занимаются люди профессиональные, которые зарплату получают. Но вот вы говорите, что-то подобное есть и у нас. Почему это не массово?
Почему не массово? Ну, скажем так, сколько лет нашей пожарной службе и спасательной службе здесь, в России, в настоящей России? Это немного, можно сказать, там 50 лет спасательной службе. Это немного, 50-60 лет. За рубежом, скажем, тоже Швейцарии 200-300 лет. Поэтому за 200-300 лет, я думаю, что общество как-то уже выработало определенные правила и использует добровольцев очень и очень правильно. На мой взгляд, то же самое. Если бы у нас была выстроена четкая система, чтобы человек, который принимает участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не особо думал о том, как ему кормить семью, да, у нас бы было гораздо больше добровольцев.
Александр Люкшин, насколько действительно вот эти компенсации должны быть для волонтеров?
Я думаю, в зависимости от того, непосредственно на какое мероприятие едет человек.
Если... Да ведь мы договорились, что любое мероприятие, это мероприятие, в результате которого получается только лучше.
Я имею в виду, одно дело поехать через полстраны, например, на ЧС, и в связи с этим расходная часть, она может быть довольно высокой. Другое дело, например, в соседнее село очищать реку, да, то есть на один день. То есть в зависимости от того, на какое мероприятие он едет, соответственно, и уровень компенсации, где-то ее может не быть, где-то она, соответственно, важна и нужна. Но я бы еще хотел добавить комментарий к тому вопросу, который сказали про хирурга, что добровольство от чего сочетается? Добрая воля, да, волеизъявление человека. Есть еще и личная ответственность у добровольца, то есть он должен сам свой ресурс определять, что у него есть время достаточно, не в ущерб его семье, его образованию.
Определение доброй воли, тут вроде как бы понятно, да.
Его здоровью в том числе. То есть он должен понимать, у меня есть неделя, у меня есть два дня, да, для того, чтобы не было каких-либо негативных последствий. Вот, и это его личная ответственность. И второй момент, что мы тоже на ЧС видим, что... Есть такое огромное желание помогать, что многие добровольцы заигрываются, ну, в хорошем смысле слова, и пренебрегают, вот, ну, вот как Сергей говорил, измазываются там в мазуте, не знаю, в каком-то таком раше, да, таком вот...
Что... То есть делают больше, чем могут, пытаются.
Да, делают больше, чем могут, говорят, грубо говоря, закончили, друзья, будем завтра, нет, там еще на 2 часа больше, и потом у него на следующий день там голова болит, и он не может, и так далее. Это вот очень важный аспект, который, на мой взгляд, регламентация может, в чем может помочь, это... несколько сдержать волонтера, чтобы он не навредил сам себе.
Подождите, но ведь сейчас, если я правильно понимаю, их пытаются сдерживать, но что-то мешает? И вы думаете, что если их пытаться сдерживать со словами «есть закон номер столько-то о таком-то», и они тогда остановятся нормально?
Я думаю, вот то, о чем говорил Сергей, касательно того, что все должны проходить обучение. Если мы говорим про ЧС,
конечно.
Каждый волонтер не просто должен получить инвентарь и пойти в поле, но... Он должен пройти обучение, за него расписаться, что ему понятно А, Б, В, Г, Д, вот эти все пункты. И когда координатор, главный человек на участке, да, или начальник участка, как угодно можно сказать, говорит, что сейчас закончили, он ему должен подчиняться, потому что есть определенные правила.
Но у нас есть слушатели, которые всегда пытаются с одной темы перевести на другую. Вот, например, Виталий говорит, надо просто сделать так, чтобы госструктуры контролировали предприятия, и они не устраивали чрезвычайные ситуации. Чтобы выписывали драконовские штрафы тем, кто мусорит в реке, и тогда волонтерство не понадобится. Отдельная история тоже есть. Вот берем и поворачиваем тему. 724-й. Волонтерам не платят, потому что государство не считает чрезвычайную ситуацию своей проблемой. Еще продолжаем поворачивать тему. Чрезвычайные ситуации – это проблемы государства, и причем тут волонтеры. Государство должно решать все чрезвычайные ситуации. Если волонтеры нужны, значит, чего-то не доделывает государство. Сергей Щетинин.
Ну, наверное, я не согласен с этой ситуацией, потому что чрезвычайные ситуации будут и, к сожалению, будут происходить и происходят, они довольно большие по объему. Бывают мелкие, небольшие.
Но они потому и чрезвычайные.
Поэтому на каждого гражданина нашей страны мы не сможем спасателя пожарного оплаченного держать. Нет. Безопасность, прежде всего, это мы с вами. А добровольчество в ЧС, это в том числе и популяризация безопасности, в том числе и человек, который, мы вернемся, если раньше, как в Германии, да, человек, который является добровольцем, его берет работодатель, почему? Потому что он обучен, знает, и знает, что он там, грубо говоря, два пальца в розетку сувать не будет, этот человек. Почему? Потому что он знает, к чему это приведет.
Ну, еще это говорит об ответственности гражданина.
Поэтому мы с вами говорим так, что чем больше добровольцев, чем больше сознания среди людей, что это опасно, что это может привести к очень печальным последствиям, тем лучше.
Александр Люкшин, когда вы занимаетесь волонтерством, вы не думаете о том, что вообще-то всю эту работу должно сделать государство, а не вы?
Это очень хороший вопрос, потому что мы сталкиваемся с таким мнением. Но давайте посмотрим на территорию нашей страны. Ее масштабы, ее площадь, она огромна. И если, допустим, взять, к примеру, леса,
нет, ну у нас действительно территория такова, что столько граждан нет.
Да,
это мы знаем.
Столько пожарных, столько лесников.
Да у нас просто граждан столько нет на такой площади.
Безусловно. И поэтому здесь вопрос в ответственности, личной ответственности за территорию, на которой мы живем. И я считаю, что должны работать в симбиозе командно, да, так скажем, и специально обученные люди, спецслужбы, МЧС, да, ГОЧС и так далее. Но местные жители также должны помогать, способствовать. Если мы посмотрим пример ЧС в Анапе, то ну, первые три недели ну, просто огромнейшее было вовлечение жителей из разных регионов, и местных жителей, и бизнеса, и экоактивистов. Ну, потому что такой объем, ну, просто не поднять, особенно быстро. И здесь, знаете, какой важный момент, что скорость реакции. Если, например, доброволец, просто частное лицо, может сразу же начать действовать в рамках безопасности, да, сотрудничая с госструктурами, то большой контингент, там, МЧС, спецслужб, все равно нужно время какое-то. А ЧС – это очень быстрые действия и желательно качественно организованные. Поэтому добровольцы нужны, я думаю, что они будут нужны всегда, и чем больше будет волонтеров, тем будет лучше для жизни в целом всего нашего общества.
По поводу людей. Страны по площади. Первая по территории Российской Федерации. Площадь 17 миллионов квадратных километров. На втором месте Канада, у которой чуть меньше 10 миллионов квадратных километров. Чтобы мы понимали. Страны по населению. Как вы понимаете, там Российская Федерация далеко не на первом месте. Это 9 место. 146 миллионов человек. Ну вот, судя по той цифре, которую я здесь вижу прямо сейчас. Ну и еще, соответственно, теперь берем страны по плотности населения. Тут Россия уже на 183-м месте, чтобы мы понимали, насколько соотношение населения и площади, которую это население занимает, было. Это важно с точки зрения возможности появления чрезвычайных ситуаций и доступности для людей, которые проживают на этой площади и, соответственно, к этой территории. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий, цунами, землетрясение, страшный снегопад – это действительно чрезвычайные ситуации природного характера. Тут инспектора не поставишь. А то, что случилось в Анапе, это ржавые посудины на ходу. Это недогляд. Возможно, кто-то, возможно, говорит, большими буквами. Ну, то есть он предполагает, что тут какая-то коррупция. Но неважно. А волонтеры должны ошибки расхлебывать. Это что-то меняет в том, что вы говорили до этого, Сергей Щетинин?
Я думаю, что особо нет. Есть наша земля, есть побережье, есть море, есть мы с вами. И бороться с чрезвычайной ситуацией мы должны совместно. А вот разбираться, кто виноват, ржавая посудина, коррупция, не коррупция, есть на это тоже специальные службы, есть законы. И я думаю, что в итоге найдут крайнего, найдут виноватого, взыщут эти деньги. Я думаю, что какое-то возможно восстановление нашей природы будет за счет людей.
Александр Люкшин, продолжение этой же темы, 724. А почему виновные в катастрофе не работают на очистке вместе с сотрудниками? Тоже же ведь вопрос.
Очень хороший вопрос, и мы тоже его задавали. Вначале не видели представителей компании, которые связаны с этими танкерами. Мы видели группу, большую группу волонтеров, где-то 200 человек от Транснефти. Бок о бок с ними ликвидировали на Благовещенской. Но, безусловно, хотелось бы большего вовлечения тех, кто виноват. И я думаю, что это ЧС как раз вскрывает те проблемы, которые есть системные.
Подождите, но ведь да. тогда возникает вопрос. Вот вы добровольцы, да. вы хотите это делать. Ну, по какой-то причине, неважно. Существуют спасатели, которые обязаны это делать, потому что у них зарплата. А люди, из-за которых чрезвычайная ситуация получилась, они ведь ответственны за это. Скорее всего, с них будут взимать какие-то деньги, будут брать или другое какое-то наказание. Причем тут, собственно, вот эта вот деятельность по очистке?
Ну, тут вопрос социальной ответственности. Если, ну, то есть, грубо говоря, когда это произошло, многие крупные компании, кто-то предоставил промокоды, да, для проживания, кто-то разные химсредства для отмывки птиц и так далее и тому подобное. Безусловно, касательно ущерба, он уже определен, там порядка 85 миллиардов определили ущерб, и как раз краевая администрация взыскивает порядка 300 миллионов с владельцев этих танкеров. Но это не отменяет того, что есть, ну, назовем так, общественное порицание этих виновных людей, которые нанесли огромнейший ущерб всей этой территории и экологии, и...
Но это чрезвычайная ситуация, может быть, они и хотели этого.
Ну, безусловно, они не хотели, но какое-то участие в этом открытое, публичное, что они предоставили раз, два, три, четыре, пять что-то для обеспечения волонтеров.
Александр Люкшин, Сергей Щетинин, что вы скажете?
Коротко. Я думаю, что коротко, вот каждый производственный объект, каждая производственная единица должна сейчас быть пересмотрена, проинспектирована. Президент давал команду проинспектировать как раз вот такие суда. Я не знаю точно, но, по-моему, там определенное количество судов все-таки было недопущено к транспортировке. Ну, нельзя, скажем так, по указке президента каждый производственный объект инспектировать.
Это ну вот да, как раз потом президент должен будет принимать решение про это отдельно, это же так
поэтому,
не работает.
Поэтому в том числе и добровольство, в том числе и контроль добровольцев должна это способствовать.
Коротко, еще вопрос 911-го. А волонтерством в России может заниматься не гражданин Российской Федерации?
Нет, насколько мне известно, каких-либо ограничений сейчас нет.
В составе отряда у нас были ребята-студенты из других стран, они принимали участие. Они не смогли быть аттестованными как спасатель, потому что они не граждане России, но они прошли обучение, стали зачеты, очень активно работали.
Природные и коммерческие чрезвычайные ситуации – это принципиально разные вещи или с точки зрения темы, которую мы обсуждаем, одно и то же?
Вред природы, вред человеку не имеет ни коммерческой, ни социальной.
Александр Люкшин, основатель и директор Центра чистой природы, волонтер, и Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области. Вы поставили вопрос на голосование. Что думаете по поводу того, соответственно, ну, что надо делать с волонтерством? Надо упорядочивать? Нет, это не настолько массово. Нет однозначного ответа или темой не интересуюсь. Как думаете, какой самый популярный ответ? Сергей Щетинин.
Надо заниматься.
Да, это нужно делать. Тот же вопрос, Александр Люкшин, какой самый популярный ответ?
Я думаю, да, нужно упорядочить.
Оба правы. Самый популярный ответ – да, это нужно сейчас делать. 40% выбрали этот вариант, 23% говорят, что пока нет, это не стало массовым движением. 19% полагают, что у них нет однозначного ответа. И 18% темой не интересуются. Александр Люкшин, Сергей Щетинин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.